Тема наша будет называться «Этика христианских отношений». Что означает слово «этика»? Этика отношений – это культура отношений. Иногда мы считаем, что культура – это совершенно вещи, несовместимые с христианством. Просто культуру по-разному понимают. Культуру можно понимать, что это кино, это театр, это оперы разные. Но в наших взаимоотношениях мы тоже должны быть достаточно воспитанными людьми. Просто что мы обычно говорим на темы, как бы сказать, более духовные, а на такие простые темы о нашей жизни, о практике наших отношений мы разговариваем мало. Ну а сегодня вот такой день настал, что мы поговорим о наших взаимоотношениях. Какое место Писания хочу предложить? Это книга притчей Соломоновых, 1 глава, с 1 по 5 буду читать. Это все, о чем эта книга, книга притчей. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Можно было бы то, что я прочитал, сократить до одной короткой фразы – правила благоразумия. То есть мы с вами будем говорить сейчас о правилах благоразумия. То есть как мы должны себя вести – в той или другой ситуации друг по отношению к другу. Как мы должны друг к другу относиться? В основном мы каждый абзац будем брать на основании Библии. Конечно, обо всем поговорить невозможно, потому что об этике, если говорить в полноте, то это надо говорить полгода, я так думаю, и обо всем не скажешь. А если я что-то недоскажу, какую-то важную мысль, вы, я думаю, это почувствуете, что вот здесь я упустил. Потому что я тоже несовершенный, на что-то внимание обратил, на что-то нет. Итак, правила благоразумия. Я еще один текст прочитаю, но обращаться к нему пока не буду. Это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». На что я хотел обратить внимание в отношении наших отношений. Бог хочет, чтобы христиане друг к другу относились правильно, чтобы скрепляющими связями между ними была любовь. И это каждый из нас знает. Иисус Христос говорил: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Но я не о любви, друзья, а о практическом исполнении этого правила или заповедь Иисуса Христа, как друг друга любить. Первое, на что хочу обратить внимание, это послание апостола Павла к Тимофею, второе послание, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Друзья, это приветливость. Мы должны быть друг к другу приветливым. Но здесь написано не только друг к другу, но быть приветливым ко всем. Кто должен быть приветливый? Раб Господний. Рабу же Господа должно быть приветливым. Если ты считаешь себя рабом Господним, значит, это слово к тебе тоже направлено. В чем приветливость выражается в самом практическом смысле? Во-первых, в выражении нашего лица. Какое выражение нашего лица? Выражение лица, друзья, обычно отражает внутреннее состояние человека, какой у него внутренний мир. В Библии даже написано так: выражение лиц их свидетельствует. Ну что свидетельствует, я не буду говорить, но важно мы, что выражение лиц их свидетельствует. Друзья, иногда мы понимаем так, что свидетельствовать может язык наш, что мы говорим. Но вот о Христе написано, что Он свидетель. Написано, что мы должны быть свидетелями. Значит, мы можем свидетельствовать нашим языком. Свидетельствовать могут документы те или другие. Я могу что-нибудь написать – это свидетельство. Свидетельством могут быть наши поступки. свидетельствовать может быть наше лицо. Может. То есть выражение лиц их свидетельствует. Поэтому приветливость на нашем лице, она свидетельствует о любви. Вот я сказал о том, что Христос дал заповедь любить друг друга. И по выражению лица можно определить, человек любит или не любит. По выражению лица можно определить, как тот или другой человек относится ко мне. Выражение лица, друзья, может быть жестким, надменным, высокомерным. Выражение лица может отражать мое недовольство. Выражение лица может отражать неприязнь или даже ненависть. А Слово Божие говорит, что выражение лиц у верующих должно отражать приветливость. Братья и сестры, в чем еще выражается наша приветливость? В буквальном смысле в приветствии. Это приветствие. Ну что я здесь имею в виду? Самый практический смысл. Приветствие и приветливость – это однокоренные слова. Если я человек приветливый, я буду всех приветствовать. А если я не приветливый, я буду избегать приветствий. Или это будет происходить просто по форме. В какой сфере мы можем поговорить о приветствии? Это круг нашей семьи и круг церкви. Приветствие бывает обычное правило взаимоотношений вот в человеческой среде. Приветствие бывает святое христианское приветствие. Я, например, что замечал? Я замечал и замечаю, что верующие люди, у меня впечатление, что бывают менее воспитанные, чем неверующие. Ну, например, это бывает в отношении наших детей даже. Вот я замечаю, я как-то вам рассказывал, а может не вам, на семейных общениях я рассказывал, что по детским лагерям я вижу, что христианские дети часто бывают невоспитанные. По нашему собранию я вижу, что дети бывают невоспитанные. Ну, в чем это проявляется? Выходят во время собрания, дверью хлопают так, что я, ну, аж переживаю, что стенки даже дрожат. Вопрос приветствия. Вот просыпаемся мы утром. И встречаемся с нашими домочадцами. Какие слова мы им говорим? Доброе утро. Говорим или нет? Ну вот дети наши, говорят или нет? Ну скажем, отец сидит и читает Библию. Проснулся ребенок, выходит из своей спальни. Доброе утро. Говорит или нет? Или когда уходим спать, спокойной ночи, говорим или нет? Жена появляется из спальни, муж сидит, или наоборот, муж появляется в 9:30, жена уже завтрак приготовила. Говорит ли муж своей жене доброе утро? Некоторые считают, это мирской этикет. Нет, друзья, это обычный нормальный этикет. То есть, что мы должны приветствовать друг друга словами доброе утро или спокойной ночи, попрощаться на ночлег. Ну, а между собой, члены церкви, можно сказать «доброе утро» или это будет нельзя? Ну, по телефону я позвонил утром, и я скажу «доброе утро». Это не грех будет или это грех? Это не грех, это нормально. Если это утро, доброе утро, вот, добрый вечер, это приветствие. Когда еще мы приветствуемся? Есть приветствие чисто христианское. Это когда мы в кругу семьи помолимся. Нормально, если христианская семья молится вместе. Если муж, жена и ребенок втроем живут, значит, они должны помолиться вместе. Но если они каждый помолится, это тоже хорошо, но и вместе помолиться. И когда они вместе помолились, что они должны сделать? Поприветствоваться. Ну, поприветствоваться, поцеловать друг друга, если это вечером, и сказать спокойной ночи. Поприветствовались и разошлись спать. Если они помолились утром, значит, поприветствовались, поцеловались. Даже если в семье большая семья, и братья, и сестры, родные, нормально, если они все поцелуются, отец всех и сыновей, и дочерей, мать, и братья, и сестры между собой тоже поприветствуются святым христианским целованием или лобзанием, как написано в Библии. Это приветствие. И нормально, если в семье это делается. Есть семьи, где это не делается. Устойчиво не делается. Когда представители такой семьи оказываются в том месте, где приветствуются, они начинают смущаться. Хотя бывает, что дети в семьях не любят приветствоваться. Отец их немножко заставляет. Я своих всегда раз так приветствуемся. А ну быстренько. Они бывают пытаются, кто-то как-то не любит. А все равно, братья и сестры, это так Библия нас учит. Приветствуйте друг друга. Я бы даже сказал, что это заповедь, хотя написано апостолом или апостолами написано. Друзья, но источник Библии – это Дух Святой, это Бог. И поэтому написано «приветствуйте друг друга». братья и сестры, в церкви, как мы должны приветствоваться в церкви. Ну вот, например, когда мы заходим в дом молитвы. Ну что я скажу? 90% тех, кто заходит сюда, приветствую, не говорят. Можно сказать «приветствую» или сказать «мир вам». Христос сказал, когда заходите в какой-нибудь дом, говорите как? «Мир дому сему» или «мир вам». Когда Христос появился, а ученики сидели, он говорит «мир вам». Поэтому христиане говорят «или мир вам, или мир дому сему». И это даже, когда мы входим в дом неверующих. Входишь в дом неверующих, мир этому дому. Я помню, шофером работал и ремонтировал свою машину. Большущий, большущий гараж, бокс называется. И я в яме сижу и там на КамАЗе вот гайки откручиваю. Заходит один шофер и кричит на весь гараж: «Мир дому сему!» А я аж смутился, как в церковь попал, да? И кто-то из ямы кричит: «С миром принимаем!» Это неверующие, я не знаю, где они набрались. Братья и сестры, но часто мы в Дом Божий даже входим, и мы не говорим «мир вам» или «приветствую». Ну, мы скажем «много народу», ну, хотя бы там в полголоса как-то, чтобы ближайшие это слышали. То есть поприветствоваться – это нормально. Но если мы заходим, мы не приветствуемся, и даже там во дворе не приветствуемся, это уже неправильно, проходя мимо друг друга. Когда заканчивается собрание, в Библии написано «приветствуйте друг друга лобзанием святым». Я, братья и сестры, хочу вот на практическую сторону именно этого сказать. Вот заканчивается собрание. Я по своему примеру, да? И вот я вот здесь вот стою, и мимо меня проходят, дети все проходят. Дети не приветствуются, они не любят старых людей приветствовать. Молодежь, хор весь проходит. Ну, человека два, я знаю уже, кто поприветствуется. Человека 2-3 из всего хора поприветствуются. Остальные раз, проходят. Друзья, в Библии написано так: приветствуйте друг друга. Друг друга. Это значит неправильно обходить. Ну да, конечно, я не могу вас всех поприветствовать, потому что иначе надо будет до 2 часов нам здесь задерживаться, чтобы каждого обойти. Но тем не менее, те, кто близко оказались, правильно поприветствоваться. Вот я отмечаю, вот его здесь нету, но я уже отмечал, есть такой мальчик Саша, вот он всегда, а сейчас уже и он не приветствует. Он всегда подходил, дядя Коля, приветствует, вот пока маленький. А сейчас он уже подрос, он уже стесняется. Конечно, очень хорошо, если и дети любят приветствовать, и мы на детей внимание обращаем. И стареньких, иногда молодые не любят приветствовать стареньких. Ну, потому что старенькие люди уже как-то, они и сами, бывает, стесняются. А есть некоторые старушки, там меня не надо, я уже старая. Не надо повод такой подавать, друзья, потому что приветствовать и молодежь друг друга должны, и пожилых людей, и старых тоже. И старых тоже приветствоваться. Иногда христиане вместо того, чтобы поцеловаться, щеку подставляют. Да, так бывает. Друзья, это тоже неправильно. Ну, кто-то говорит, да, так на Кавказе, так в Грузии, в Армении, вот щеку подставил, или еще где-то какая-то культура. Братья и сестры, есть культура мирская, а есть заповеди христианские. Поэтому, если у тебя какая-то брезгливость внутри, надо постараться это преодолевать. Но Слово Божие о приветствии тоже надо исполнять. Хотя я, кстати, бы сказал даже, что мы должны где-то соблюдать и гигиену христианского приветствия. Ну, что это значит, друзья? Это так, что после приветствия с тобой человеку не пришлось вытаскивать носовой платок, вытираться и все прочее. Вот это мы должны следить, чтобы мы были аккуратные, чистые, целовались так, чтобы человеку не пришлось вот вытираться после нас. Это будет неправильно. За собой тоже надо следить. Если ты болен, ты можешь не поприветствоваться, сказать, что я больной. Даже это нормально. Иногда говорят, мы верующие, ничего не перейдет. Нас Бог хранит. Даже смертоносное выпьет, не повредит. А я скажу, друзья, это неправильно. Кто-то болен гриппом, у кого-то туберкулез. Ну, кто-то простыл, у кого-то насморк, у кого-то еще что-нибудь. Поэтому от приветствия можно воздержаться. Но, в общем-то, причины для этого должны быть уважительны. Не обязательно объяснять, какими кто болезнями болеет. Но, тем не менее, от приветствия иногда можно воздержаться. Но, как правило, друзья, мы должны приветствоваться. И очень хорошо, что церковь не подвластна мирским влияниям. Например, в Америке считается, если однополые люди целуются, это вообще что-то ужасное. И христиане подпадают тоже под это влияние. Но Библия нас учит жить не по стихиям этого мира, но по Христу. Вот это в отношении приветствия. Еще что, друзья, хочу сказать в отношении приветствия. Это как приветствоваться на улице. Ну, не обязательно, чтобы на улице поцеловаться. Это по усмотрению, по расположению. Но все равно, когда мы встречаемся, мы говорим слово «приветствую». Иногда христиане говорят «здравствуйте». Ну вот, например, дети в основной своей массе говорят «здравствуйте». Я не знаю почему, или их в школе так учат, или еще как. Но дети в подавляющем большинстве говорят «здравствуйте», как неверующие. А я бы детям тоже посоветовал говорить «приветствую». И по телефону, и когда мы встречаемся. Говорить «приветствую» – это будет правильно. Что еще выражает приветливость? То есть о приветствии я закончил. Первое – выражение лица, второе – приветствие. Третье, что выражает приветливость, это наша речь. Как мы говорим, как мы друг с другом разговариваем. В Библии написано, что язык – это огонь. Даже слово страшно. Язык – это огонь. Языком человек может согрешать. Языком можно оттолкнуть друга своего. Языком можно ранить человека. Мы можем грубить, говорить резкие и колкие слова. Колкие слова говорят «уколол». Укорил или еще как-то. То есть, друзья, мы в нашем разговоре должны быть аккуратными. Я прочитаю место Священного Писания. Это тоже из книги Притчей. 25 глава, 15 стих. «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости». Интересная мысль, друзья. Мягкий язык переламывает кость. Но что это значит? Я вам чуть-чуть поясню. За некоторых людей сказано, что у него уже кости не гнутся. В смысле, его трудно склонить к чему-либо. Трудно склонить. Кости уже у него не гнутся. Друзья, написано, кротостью склоняется к милости вельможа. И мягкий язык переламывает кость. И еще 16:24. Это книга притчей 16:24. «Приятная речь – сотовый мед». Сладко для души и целебно для костей. Друзья, вот если в наше собрание человек приходит с больной душой, ну, скажем, если у человека голова кружится, его можно подлечить таблетками. Если человек пришел с больной душой, у него расстройство внутри, у него переживание очень сильное. Написано, что приятная речь, сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Поговоришь с таким человеком, и ему легче станет. Если ты умеешь говорить приятные речи, хорошие речи, но не льстивые, конечно. И последнее, что я прочитаю, это притча 15:1. Здесь написано так. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Значит, если человек разгневался, и ему сказать кроткое хорошее слово, то гнев его утихнет. А если сказать оскорбительное слово, написано «возбуждает ярость». Братья и сестры, вот мне приходилось на библейских курсах преподавать риторику. Я только одну мысль из риторики скажу. Бывает речь двух уровней. Это деловой уровень и уровень отношений или сердечный разговор. Как вы думаете, какая речь выше, деловая или сердечная? Сердечная. На деловом уровне речи можно решать разве что какие-то политические вопросы. Но известные люди в этой области, они считают, даже крупные политические вопросы между странами на сердечном уровне легче решить, чем на деловом уровне. Тем более, друзья, во взаимоотношениях в церкви между верующими, конечно, уровень речи у нас должен быть сердечный. Это мы можем очень много и друзей приобретать, и раны лечить, и кости лечить, если наша речь целебная и сердечная. И поэтому взаимоотношения, друзья, в церкви через нашу речь, они очень много могут принести полезного. Практическая сторона наших разговоров. Во-первых, надо обращаться по имени. Даже Бог говорит, «Я назвал тебя по имени». Каждому человеку Бог усмотрел, чтобы присваивалось имя. Первый человек на нашей планете носил имя. И последний человек, когда планета наша закончит существование свое, тоже будет носить имя. Каждому из нас Бог дал имя. Друзья, и я что хочу сказать? Вот мы, члены поместной церкви, мы должны друг друга знать по имени. Я как-то с молодежью беседу проводил и сказал, что есть многие члены нашей церкви, кого мы по именам не знаем. Вот так вот поднять какую-нибудь сестру и спросить: братья и сестры, как ее зовут? И я скажу, что, может быть, 90% из нас не знают, как ее зовут. То есть есть такие люди незаметные. Да, это хорошие люди, они очень скромные. Он в собрание приходит, он год как член церкви, тихонечко сел, никому не мешает, он стеснительный, встал и ушел. И мы не знаем, как этого человека зовут. Я бы даже дал задание, друзья, чтобы мы постарались таких людей увидеть. Вот посмотри после собрания, чье имя ты не знаешь. И подойди, не постыдись и спроси: сестра, как тебя зовут? Прости меня, я уже год целый тебя встречаю в церкви, не знаю, как тебя зовут. А это очень правильно, мы должны знать, как кого зовут. И обращаться по имени. Попутно скажу, друзья, в семьях для родителей иногда мужья и жены друг друга называют папочка, мамочка. Это неправильно. Если жена мне будет говорить: папочка, папочка, ну ты куда пошел? А такие есть у нас, и не только у нас. Я в одной семье раз в год бываю. И вот она ему: папочка, папочка. Я говорю: не надо папочка называть. Называй его по имени, что имени, что ли нет. А он на нее: мамочка. Однажды я приехал, они решили в присутствии моем называть по имени. Я смотрю, они комплексуются. Им даже они так и не умеют говорить по имени. Они привыкли: папочка, мамочка. А потом будут дедушка и бабушка говорить, когда подрастут. А потом будут говорить: дед и баба. Моя теща, она говорила так, покойная: дед, молись. Он неверующий, вот, но она так умела все равно застать. Дед, молись. Ну, дед молится. Вот. Она иначе не называла. Братья и сестры, надо называть друг друга по имени. Если имя не знаешь, выучи. Выучи. И называй по имени. Я даже детям хочу сказать: дети должны знать, как нас зовут. А мы будем стараться знать, как детей зовут. И взрослые, друзья, очень хорошо, взрослые должны знать, как зовут наших детей, чтобы знать и звать их по имени. Кстати, друзья, попутно я хочу сказать вот что. Когда мы зовем по имени, тоже можно по-разному сказать. Ну, например, можно сказать Григорий Васильевич, а можно сказать по-другому, да? Вот, ну, на Григория Васильевича мне неудобно, да? Можно сказать Николай Степанович, можно сказать Коля. Это нормально или нет? В общем-то, нормально. Если человек по возрасту соответствует, так будем говорить, да? По возрасту. Но если юноша 16-летний, мне будет говорить Коля, то уже не пойдет. Хотя у меня нету того, чтобы вот меня там величали особыми титулами. Или вот, например, на брата Сергея, вот кричат: Сергей! Сергей. А кто кричит? 15 лет человеку или 19? Кричит Сергей. А он одному говорит: слушай, да ты моим зятем скоро будешь, а ты мне Сергей говоришь. Нет, уже раз разница в возрасте пошла, или по имени-отчеству сказать, или даже сказать: брат Николай, это уже звучит мягче. Вот я пожилых сестер говорю: сестра Клава, сестра Поля. Нормально звучит или нет? В общем-то, да. Некоторых я отчество не знаю, а некоторых знаю. Там, где знаю, скажу: отчество Тамара Николаевна. Вот, а где отчество не знаю, скажу: я обязательно сестра скажу. А если я скажу: Поля, Клава, Фрося, да? Они старше меня в два раза. Не пойдет уже, не пойдет. Поэтому, братья и сестры, смягчить в разговоре, называя имя, можно словом «брат» и «сестра». И оно совсем по-другому слушается. Совсем по-другому. Поэтому вот на это следует обратить внимание. Знать имя, называть по имени. И правильно называть, учитывая возраст человека. Учитывая возраст. Еще хочу сказать, друзья, у молодежи практикуются клички. И клички самые разные. Вот я, например, некоторые клички скажу: Серый, Лёпа, Кузьмич, Рыба, Молодой. Но я слишком плохие клички еще не называю. Я зачем это говорю, друзья? Не для того, чтобы вызвать улыбку. Это надо искоренять. Если зовут Сережа, значит, не надо говорить Серый, а надо называть его Сережа или Сергей, или, скажем, там, Тимофей. Но Кузьмичами называть не надо, отчество не надо, потому что здесь есть ирония, здесь есть насмешка. Но вы знаете, друзья, я скажу, что привыкают к кличкам И по имени сказать язык не поворачивает. То есть отвыкаем от этого. И я такие примеры мог бы приводить, когда в детстве привыкли к кличке, стали взрослые по 50 лет мужчинам, они иначе назвать не могут. И как говорят, у меня язык не поворачивается, только кличка его называют. Это неправильно. Бог учит нас друг друга называть по имени. Иисус Христос, обращаясь к Петру, говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Или «Симон Ионин», это уже имя отчества. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Христос никаких кличек не практиковал никогда. Но Он обращался к людям по имени. Апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Мы должны Иисусу Христу подражать и в этих вопросах. В отношении речи или разговоров я, в общем-то, подхожу к концу. Я только вот что хочу сказать, что не всегда можно разговаривать. То есть разговаривать не всегда разрешается. Ну, например, нарушение христианского этикета и благоговение богослужения. В чем выражается? Когда люди на месте разговаривают. Это неправильно. Бывает, что в рядах комментируют проповедь. Ну, скажем, кто-то что-то не вмещает, и там раз-раз пошел разговор. Бывает, люди приходят неверующие, и они слышат, что верующие там где-то в рядах о чем-то говорят. Внутри в рядах нельзя говорить во время собрания. В рядах там слышно, иногда сестры собрались, у-у-у-у, и аж сюда слышно. Это неправильно, друзья, это неэтично, это некультурно. Даже неправильно во время брачного пира, когда мы сидим за столами, и ведущий здесь вот ведет, а за столами разговаривать, это неправильно. Надо слушать то, что здесь происходит. Даже когда мы за столами сидим. Вот она, этика христианская. Это культура нашего поведения. Это культура нашей речи. На это тоже следует обращать внимание. Если к нам пришли люди с каким-то вопросом, это тоже о приветливости, то нормально, если пригласить их к себе в дом и в доме поговорить. Ну, например, даже человек неверующий хочет со мной поговорить. Я могу уделить ему 5, 10, 15 минут у калитки. Но лучше всего пригласить в дом и в доме поговорить. У меня бывали случаи, я неверующему после беседы говорю: давай помолимся, становись на колени. Он первый раз в жизни стал на колени, и ему, смотрю, понравилось. То есть, друзья, лучше пригласить в дом. А если к нам люди приходят, кстати, это полезная мысль, и когда мы провожаем, то правильно провожать до калитки. Не просто из прихожей выпроводить, проводить человека до калитки. Это нормально. Я знаю одного человека, он неверующий, мы так с ними дружили, с их семьей, пока он в одном месте жил, потом он поменял место жительства. Когда мы от них уходили, они спускались по этажам на самый низ, и тогда, когда мы уже уехали или ушли, вот они вот так вот провожали. Это гостеприимство, это нормы христианского поведения. И на это следует обращать внимание. Но тем, кто посещает, друзья, я тоже бы сказал. Иногда может быть, вот, что если ты пришел и чувствуешь, что не вовремя, ну там какие-то люди, какой-то разговор, то надо сориентироваться, вот как себя в том или другом случае повести тоже. И еще такую мысль я бы сказал, друзья, мы должны уметь дорожить временем своим и временем других. Я знаю одного человека, он приезжал с соседнего города, обычно приезжал утром и сидел до вечера. Он приезжал с каким-то небольшим вопросом, мы этот вопрос решали за 15-10 минут, а потом он сидел до вечера. И потом уже было так, что когда он приезжает, жена моя вздыхает и говорит: день пропал. Ну надо с человеком сидеть, вот ты сидишь с ним до вечера. Я просто взял крайний пример, что, имея общение друг с другом, мы должны все равно дорожить временем тех людей, с которыми мы общаемся. Это тоже очень важно в смысле христианской этики. О приветливости я закончил. У меня теперь тематика меняется. Это уступчивость. Место Священного Писания. Каждый ищи пользы другого. Каждый ищи, но если полный текст, не своей пользы, но пользы другого. Что я хотел поговорить об уступчивости? В самом практическом смысле – уступить место в доме молитвы. Ну, например, я прихожу сюда и смотрю, мое место занято. как я себя веду. Ну, слава Богу, мое место никто не занимает. Друзья, я однажды сказал, что у нас в церкви персональных мест нету. В рядах, друзья, у нас персональных мест нету. Хотя да, определенные люди, бывает, сидят на одних и тех же местах. Но может такое случиться, что я пришел, и на моем месте кто-то сидит. Как мне себя повести? Как вы думаете, друзья, как себя повести? Сядь на другое место. Сядь на другое место. Потому что бывали ситуации, это место мое, уходи отсюда. Уходи. А что делать человеку? А если он пришел второй раз всего? А что ему делать? Он уйдет по вашей просьбе и больше не придет. Я бы, братья и сестры, даже больше говорил. Вот если мы сидим, и пришел человек, и он ищет место, и у него ни места нету, как надо поступить? Садитесь, пожалуйста. Я встал и его посадил. Вот как надо поступить. И это правильно. Я иногда смотрю, как вот здесь молодежь теснится, вот полный ряд сидит, кто-то зашел, раз туда сел и сдвинул, к крайнему человеку надо уходить. Смотрю, куда же он пойдет, смотрю, пошел туда, раз вышел, там стоит, все, сместили. Братья и сестры, это неуступчивость. Хороший пример в Библии – это Авраам и Лот. Авраам Лот говорит, Лот, небоместительной стала земля для наших стад. Не вся ли земля перед тобой? Если ты пойдешь налево, я направо. Если ты направо, я налево. Выбери себе. Братья и сестры, вот она уступчивость. Авраам имел право выбора, но право выбора он отдал своему племяннику. Выбери, где ты будешь жить, а я буду жить в другом месте. Это нормальный был подход со стороны Авраама. Но Лот поступил неправильно. Но Авраам был человек уступчивый. Поэтому мы должны быть уступчивыми в самом практическом смысле слова. Хочу сказать для тех, кто сидят сзади. Приходят люди, во-первых, пожилые. Ты помоложе, уступи. Даже если ты моложе на 2-3 года, уступи человеку. Если пришел человек неверующий, моложе тебя на 10 лет или на 20 лет, уступи. Неверующему человеку надо уступить, друзья, он уйдет. И не только поэтому. Мы должны нашу христианскую этику показать, уступчивость. Недопустимо, чтобы люди, наши гости, стояли, а мы сидели. Мы должны тогда стоять. Но неверующий должен сидеть. Это правильно, это уступчивость. Братья и сестры, уступчивость в транспорте. Вот молодежь куда-то едет, есть места более привилегированные в транспорте, есть менее. Но место спереди, место сзади. Однажды группа молодежи решили поехать на посещение, и вот между двумя сестрами вот так вот получилось. Спереди одна говорит, я хочу сидеть спереди, меня тошнит, если я сзади сижу. А другая говорит, и меня тошнит. А та сидит думает и говорит, а меня уже тошнит. Еще автобус стоит, она говорит, а меня уже тошнит. Друзья, это неуступчиво. Да сядь сзади, помолись Богу, и тебя тошнить не будет. И все. Быть уступчивым. Если молодежь куда-то собрались поехать, и всех взять невозможно, нас 70 человек, даже больше, а нужно будет взять всего 15 человек. Как выбрать? Всем хочется поехать, и мне тоже хочется. Как выбрать? Уступчивость. Уступчивость. Братья и сестры, вот так бы сказать, молодежь, давайте вот так по совести. Кто уступает? И лес рук. Я уступаю. И лес рук. И ехать некому. Да, тогда надо уже будет составлять. Друзья, мы не привыкли так жить. Конечно, я скажу, есть люди уступчивые. Есть те, которые всегда согласны быть сзади. Есть те, которые всегда согласны уступить хорошее место. Это христианин хороший. Это христианин, который живет по совести. Быть уступчивым. Написано, великое приобретение быть довольным. Быть довольным. Довольным тем положением, в котором ты оказался. Христос однажды притчу рассказал. Когда тебя позвали на брак, то где надо садиться, братья и сестры? Сзади. Если ты спереди сядешь, может случиться казус. Хозяин подойдет и скажет, извини, сядь вон там. Здесь у меня более дорогой гость. И тебе придется сесть там. А у меня такой случай однажды был, что на одном общении два человека пришли и заняли то место, где они не должны были. Им сказали, извините, вам надо пересесть. Им было неудобно. друзья. Поэтому ты сориентируйся, лучше сядь сзади, и к тебе подойдет хозяин и скажет: пересядь повыше, друг, пересядь повыше, и тебе будет почет. Но тебе не будет почета, когда тебе скажут: сядь подальше, здесь должны сидеть родственники невесты или родственники жениха, и тебе придется передвинуться на задний ряд. Еще что хочу сказать об этике. Это право на чужую собственность. Это интересный такой подзаголовок. Право на чужую собственность. Но слово «право» в кавычках. Я вам поясню. Я прочитал место Писания: чтобы никто не поступал с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь есть мститель. В первой церкви там-то было все общее. Написано, все продавали свое имущество, и все было общее, и распределяли по мере нужды. Ну вот и как планируемый коммунизм был взят примерно по такому образцу. Все общее, и по мере нужды, по потребности, все будет распределяться. Но так не получилось. Друзья, в первой церкви каждый откладывал у себя дома. Лука в Деяниях апостолов пишет, что проводили нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. Значит, у Мнасона Кипрянина был свой дом, и там люди могли жить, труженики. Братья и сестры, апостол Петр гостил в Лопе в чьем доме, вы помните или нет? В доме Симона Кожевника. Написано, дом которого находится при море. Слово «дом», которое говорит, что у Симона Кожевника был свой дом. То есть это было его личное имущество. Братья и сестры, имущество бывает мое, имущество бывает церковное и ваше имущество. Друзья, что я здесь имел в виду? Написано, не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Но я здесь на несколько вещей хотел обратить наше внимание. Не оставайтесь должниками. Ну, во-первых, буквально в смысле долгов. Если ты занял деньги на месяц, когда ты должен их вернуть? Я должен вернуть через месяц. А если я не смог вернуть через месяц? Подойди, извинись и попроси еще на 2 недели. Друзья, и не только о деньгах. Почему я о деньгах, друзья? Потому что однажды такая ситуация сложилась, а я оказался свидетелем этого разговора. Это было тогда, когда инфляция в нашей стране гигантскими шагами начала шагать. Один брат говорит, сейчас надо побольше денег занимать, потому что инфляция идет, и потом копейки отдал. С одной зарплаты можно отдать то, что раньше нужно было заработать за несколько лет, а потом с одной зарплаты отдал. Друзья, я в данном случае не только о деньгах. Я в данном случае веду речь о долгах по работе. То есть я ближе к нам, ближе к нам. Я понимаю, что когда время трудное экономическое, мы должны друг другу помочь выжить. Но я о долгах по работе. Вот многие верующие работают на таких работах по найму. Маляры, там штукатуры, красильщики разные, кровельщики и все прочее. И бывали такие случаи, когда начал работу, и сейчас эти долги висят и сейчас. Начали работу, деньги взяли и бросили работу, захватили другую работу. Проходит месяц, два, три, год, два, три. Деньги давно съедены, а работа стоит. Ну какой смысл мне кончать работу, за которую я уже деньги забрал? Какой смысл эту работу заканчивать? Я вот хочу, друзья, всем, кто работает по найму, написано, не оставайтесь должниками никому ничем. Зачем я это говорю, друзья? Потому что в Библии написано, не оставайтесь должниками. Не оставайтесь должниками. Друзья, Христос пришел за церковью, а я кому-то должник. Я вам признаюсь, друзья, не знаю, как будет. Я просто не знаю. Если бы мне задали вопрос, я бы ответил. Это трудный для меня вопрос. Как быть в этом случае? Я говорю вот о чем. О христианской этике. Ты взял? Верни. Ты пообещал вернуть? Верни. Мы христиане, друзья. По нашему воспитанию должны быть выше неверующих. Выше. И поэтому эту сторону мы тоже должны блюсти. И я попутно скажу, когда мы приходим в чужой дом, ну, оно чуть-чуть не точно в тему идет, то знаете, что надо делать, когда мы приходим в чужой дом? Надо стучаться. Я вот сижу сегодня, готовлю эту беседу. Вдруг поднимаю голову, передо мной стоит человек. Я не буду говорить, кто. Я на него смотрю, а я сижу у входа в дом, прям в прихожей. Я на него смотрю, он на меня смотрит. А Андрейка дома? Нету Андрейки на музыке. А, ну я пошел и ушел. Вот так. Друзья, это воспитание наших детей. Ребенок должен постучаться в родительскую спальню. Ребенок должен постучаться в чужой дом, в котором живет его друг. Он должен постучать. Каких только казусов мы не переживаем, друзья. Я сплю, просыпаюсь в 6:30. Передо мной стоит брат. Не стучит, ничего. Передо мной стоит брат и говорит: я решил, пока ты не ушел с дома, решил тебя захватить. Слушай, друг, ты две двери прошел без стука. Как же у тебя это получилось? Это неправильно, друзья, это неправильно. Я помню, с обыском точно так. Открываю глаза, милиция стоит. В 5:00 утра обыск пришли делать. Ну, там захватить надо было. Ну, когда братья нас захватывают. Ну, не годится так. Друзья, стучаться надо в чужой дом. Стучаться. Это правило этикета, нормального правила этикета. Это, друзья, все раздел права на чужую собственность. Мы должны быть правильными, воспитаны в этом отношении. Чтобы никто не поступал с братом своим противозаконно. Поэтому мое предложение. Придем домой, чужие вещи раздайте. Проверьте свою библиотеку. Чужие книги раздайте. Если вы забыли, чья это книга, лучше придите сюда, братья и сестры, чья книга. Может быть, человек забыл, кому он отдал, и очень жалеет об этой книге. Раздать чужие книги, раздать чужой инструмент, все, что у тебя чужое, раздайте. Друзья, не оставайтесь должными никому, ничем. Так говорит Библия. Братья и сестры, правила этикета на улице. Мы, христиане, как должны вести себя на улице? Прочитаю место Писания. Как себя вел Христос на улице? Исаия, 42 глава, 1 стихи. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Как Христос себя вел на улице? «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Братья и сестры, Христос не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. И еще одно место Писания прочитаю. Это 1 Фессалоникийцам 4:11. «Умоляем вас, братья, стараться, чтобы жить тихо». Друзья, мы должны жить тихо, чтобы не причинять неудобства людям, которые нас окружают. Это в самых обыденных вопросах. Как ты ночью с грохотом открываешь двери своего гаража? Как у тебя, может быть, еще какие-то шумы раздаются? Я один случай помню из своей жизни. Решил выбить палас. Повесил его на забор, который между мной и соседом, и бью. А забор весь колышется. Вижу, дело плохо, сейчас придет сосед. Я снял палас, повесил на газовую трубу. Вот. И бью по паласу, прибегает сосед, говорит: у меня в доме трубы грохочут. Трубы в доме грохочут. В этот день вечером я приготовил проповедь на тему «Жить тихо». Мы должны жить тихо, чтобы не причинять неудобства людям, которые живут вокруг нас. Но когда сигнализация включается возле дома молитвы, это не жить тихо. Мы здесь переболеем, когда чья-то сигнализация там кричит. Но сосед, у которого под окнами кричит сигнализация, друзья, он будет терпеть 2 раза и 3 раза, а потом придет сюда во время собрания. Это не значит жить тихо. Друзья, когда мы в транспорте, я один практический случай расскажу. Две сестры после бурного членского собрания бурно разговаривали в маршрутке. Вы знаете, водитель поворачивается и говорит: о своих церковных делах разговаривайте дома. Это случай, я знаю этот случай, потому что этот водитель маршрутки нам об этом сообщил. Да, он нас не знал, он потом случайно на нас вышел. Когда мы в центре, в транспорте, надо разговаривать тихо. А еще, братья и сестры, скажу вот что. Да, это попутно с соседом, когда ты разговариваешь там в отношении межи или кур, которые у тебя грядки. Разговаривай тихо, не повышай свой голос. В разговоре с соседом, в разговоре с свекровью, с которой, может быть, неудачно складываются взаимоотношения, или еще с кем-нибудь, разговаривай тихо, так положено. А еще, друзья, еще я что практически для нас скажу. В отношении поведения на улице неправильно, когда возле дома молитвы толпа братьев молодых стоит. Они там постоянно стоят. До собрания постоянно стоят. На улице возле машины. Это неправильно. Зайдите во двор, стойте. Потому что стоять на дороге не положено. Будет ехать быстро машина, она тебя зацепит. И человек может попасть в тюрьму. Дети бегают по дороге. Это не значит жить тихо. Это причинять людям неудобства. Нечего там вообще нам на улице толпой делать. Только когда мы садимся в машины или расходимся, вот тогда и то надо быстро. И, кстати, скажу, по тротуару надо ходить, по дороге нельзя ходить. Там, где есть тротуар, правила дорожного движения пешеходы должны соблюдать, и водители автомобилей тоже. Мы не должны неудобства создавать. И транспорт ставить надо аккуратно. А потом во время собрания вызывают. Иногда мы отзываем братьев, пойди убери свою машину. Сосед из гаража не может выехать, пойди там это. Братья и сестры, мы это все должны иметь в виду. Как мы должны себя вести на улице, чтобы на нас не кричали, чтобы нас не возмущались люди, которые ездят. Мы должны быть образцом поведения, мы христиане. Это тоже все относится к этике. Некоторые наши братья со страшной скоростью трогаются, сильно газуют, и потом машина срывается, как на автогонках. Нельзя так делать. Люди на нас смотрят и думают, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, разве так можно ездить? А ребенок выскочит на улицу, а что оно будет? Или если по городу со скоростью 100 км в час, а что тогда оно будет? Поэтому, братья и сестры, на это тоже надо обращать внимание. Последний мой раздел. Это простой вопрос. У многих из нас телефоны появились. И телефонов становится все больше. Братья и сестры, что хочу сказать по поводу телефонных звонков? Это и детей касается тоже. Телефонные звонки иногда звенят в час ночи. А Андрюшка дома? Ну, конечно, дома в час ночи. Он же спит там. А Андрюшка дома? В час ночи меня спрашивает. Андрюшка дома? Один брат рассказывал, говорит, звонит мне в 3 часа ночи телефон. Ну, я беру трубку. Приветствую. Ну, как у вас дела? Да ничего, нормально. Ну, а как там у вас погода? Да ничего, погода хорошо. Ну, а в семье? Ну, а в церкви как? Ну, поговорили, я, говорит, так полчаса терпеливо разговаривал, положил трубку, заснул. На следующий день опять звонит. Ну, опять полчаса поговорили, а потом спрашиваю, слушай, что ты по ночам звонишь? Он говорит, да у меня дежурство, делать нечего, вот и звоню. Друзья, оно смех вызывает, но это так никуда не годится, никуда не годится. Звонки звенят, дети балуются телефонами, вот я хочу сказать, балуются телефонами. А бывает, знаете как, сейчас же телефоны современные, я разговариваю, а в трубке у меня идет гудок, звонит кто-то еще. Разговариваю с Америкой, и кто-то устойчиво. Я, извини, перезвони через 5 минут, кто-то так сильно пробивается, может очень важно. Ну хорошо, через 5 минут опускает трубку, в трубке раздается голос. А Виталик дома? Вы знаете, друзья, детям я хочу сказать, дети, звонить по телефону в самом срочном случае. И если трубку долго не берут, братья и сестры, если трубку долго не берут, что нужно делать? Не добивайся, положи. Может, там разговаривают по телефону, а может, там просто спят. Ну, не буди человека, не буди. Может, там не хотят взять трубку. На это надо обращать внимание. И еще, друзья, тоже некоторые формы разговора. Поднимаю трубку. Первый звук, который в трубке раздается, а это кто? Я говорю, приветствую. Приветствую, а это кто? Я вот скажу, да все так, дети смеются, они все так говорят. Друзья, как же мы их научили? Надо сначала сказать, здравствуйте. А потом что надо сказать? А потом надо сказать, кто звонит? А словами «это кто?» телефонный разговор не должен начинаться. Скажи сначала, кто звонит, а потом поздоровайся, а потом скажи, кто звонит. И без дела звонить не нужно. Друзья, это то, что касается в отношении телефонов. И все больше появляется мобильных телефонов. Это телефон, который лежит в кармане. Хочу просто сказать, друзья, у нас такие случаи уже бывали, и на будущее хочу сказать, во время собрания телефоны отключать. в одной церкви мне пресвитер рассказывал. Вот, лишь бы помешать. Один другому набирает номер во время собрания, а там телефон звенит, балуются. Это не игрушки. Поэтому мы должны, братья и сестры, чтобы собрание наше не лишалось благоговения. Все необходимо делать, чтобы у нас было хорошо. Чтобы люди на нас посмотрели и сказали, здесь народ воспитанный. Это настоящее верующее. Но если мы хорошо проповедуем, если мы хорошо, красиво поем и внешний вид у нас хороший, но мы неправильно себя в обществе ведем, то мы не покажем лицо настоящего христианина, мы Христа людям не покажем. Мы должны себя в обществе правильно вести и в наших взаимоотношениях, и во взаимоотношениях с окружающим миром. Написано, чтобы усвоить тебе правила благоразумия. Кто-то может сейчас сидеть и думать, о таких вещах мы уже договорились. Как звонить, как ночью гараж открывать, или с какой скоростью по городу ездить. Братья и сестры, это наша жизнь. Кто нас будет учить? Школа закончилась. В школе учат, по какой дороге ходить. Я жену посадил рядом, и вот этот конспект беру и рассказываю. Как ты думаешь? Она говорит, слушай, так по какой стороне это в школе учат? По какой стороне ходить? Так мы ж повырастали, уже забыли. Школа-то была 30 лет назад или 60 лет назад. Братья и сестры. Поэтому вот здесь иногда и надо нам напомнить, как мы должны себя вести. Братья и сестры, написано, мудр ли и разумен кто? Мы многие себя считаем мудрыми и разумными. Написано, докажи это добрым поведением. Докажи это добрым поведением. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Обо всем мы, конечно, не сказали, друзья, но что-то мы знаем, и где как поступить. Надо доказать нашу мудрость нашим добрым поведением.